Здравствуйте. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире. У микрофона Руслан Валиев. В гостях программы «Персонально ваш» по прямой видеосвязи сегодня политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Руслан. Привет, Уфа.
Напоминаю всем, что у нас прямая трансляция не только по радио, но и в режиме видеострима в YouTube, где есть чат. Там можно общаться, присылать вопросы и комментировать услышанное. Также работает видеотрансляция в Одноклассниках. И номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 10 51. Мы с вами почти два месяца не встречались, вот ждали конца года, хотели итоги подвести. В общем, все это стали делать последние дни. Вот и пресс-конференция была у президента страны. Вчера было интервью главы республики. Правда, оно было именно интервью, а не пресс-конференция. Всего лишь три руководителя крупнейших государственных СМИ республики там приняли участие. Хотелось бы ваше мнение вот по этому поводу сразу и спросить. Значит ли это что-то, или это просто вот так вот случилось, и ничего из этого не значит?
Ну, вообще, федеральный центр дает установки губернаторам и главам нацреспублики, республик почаще общаться с обществом, посылать позитивные, либо стабилизирующие сигналы, потому что позитивных в последнее время не так много, да. И вот в рамках этой программы, в общем-то, на самом деле, Хабиров ее спокойно отрабатывает. Я вам скажу, Руслан, что есть такие губернаторы, которые этого боятся просто вообще. Вот там типа глава Калмыкии Бату Хасиков несколько лет не мог отчитаться там перед своими заксобранием, провести прямую линию, но он спортсмен, он там чемпион по силовым единоборствам каким-то там, да? Uh-huh. Вот, и многие другие губернаторы там. На самом деле, эта диагностика такая, достаточно печальная. Ну, у Хабирова с этим проблем нет, он там говорит красиво, харизматично и так далее и тому подобное. Вот, по существу, ну, он, в принципе, там набор, скажем так, формулировок, набор вопросов был достаточно такой актуальный. То есть его спрашивали, допустим, и про Ледова, да? Вот. В этом плане есть какой-то позитивный момент. Вот. Ну, а в целом, то есть это, я говорю, стабилизационные месседжи, да, вот. Ну, я тоже, в общем-то, подвожу свои итоги, да, хотя, в принципе, наверное, аналитическая добродетель – это не подводить итоги, констатировать очевидное, а скорее, значит, давать образ будущего. Вот. Ну, в отношении Башкирии, конечно, я скорее подвел итоги, там у меня вышел доклад на медиакорсете, да. Вот. И, в общем-то, основные принципы там изложены. Я думаю, что для Башкирии год, если так коротко сказать, он был, в принципе, ну, таким постепенным, а без революционных каких-то изменений, но с достаточно высокой динамикой. По социально-экономическим показателям, в общем-то, республика в целом нормально смотрится, но на фоне других регионов. Опять же, это вот формулировка, который активно пользуются не только аналитики, но и Путин, да, вот. Но, тем не менее, вот на фоне других регионов нормально смотрится, а в целом, конечно, региональное госуправление, оно в достаточно кризисном состоянии. Почему? Потому что, если посмотреть на бюджеты регионов и посмотреть реальный уровень инфляции, то мы видим, что, значит, региональные бюджеты, они не растут. Плюс, самое главное, что нужно понять, что в 2020 году объем федеральных трансфертов на в регион он вырос, на здравоохранение, на социалку и так далее, в полтора раза фактически. Это считалось экстренная мера. Но правительство закладывало на 2021 год нормализацию ситуации с пандемией. Вот, пандемией, да, то есть, но этого не произошло. А объем трансфертов не вырос. И в этом связи вот мой резюмирующий тезис, что региональное состояние, региональное госуправление находится в кризисном положении. И это кризисное положение вынуждает их регионы многие занимать. Но многим просто это не дают делать. Башкирия в силу того, что она как бы официально считается дотационный регион, а на самом деле там есть Башнефть и все сложности вот эти с Роснефтью отношений. Вот. Здесь у руководства каким-то образом, значит, ну, получается это делать. И это исключение на самом деле. Вот, на фоне других регионов. Ну и еще один важный параметр, я уже долго говорю, но тем не менее, еще один важный параметр – это вот коррупционный тренд. Хабиров, на мой взгляд, очень аккуратно, я это прочитал, да, значит, но дал понять, что как бы, вот, какие должны быть критерии. Вот если государевы деньги, как они говорят, там, украли, то это одно. А если, значит, какие-то другие непонятные обстоятельства, то здесь уже отношение у него другое. Вот он здесь послал очень аккуратный сигнал. Вот это я бы хотел отметить.
Сигнал заключается в том, чтобы как бы не боялись, условно говоря, нарушить какие-то инструкции, но при этом не воровали по-крупному государственные бюджеты. Я вот примерно так это воспринял, потому что он объяснял, что если как бы я сам не вижу напрямую, что человек украл, грубо говоря, а просто есть дело, и еще не доказано оно в суде, это может значить, что человек просто где-то запутался в нормативных документах, и значит, что в конце концов его могут оправдать, и он продолжит свою работу. То есть это такой месседж, как бы не бояться.
Ну, и это тоже, но главное то, что, понимаете, региональное госуправление – это не автономная структура, это винтик или элемент общей вертикали. А есть еще фактор там силового структурирования. Он очень сильно представлен, на самом деле, сейчас и нарастает. И в этом плане Хабиров просто показывает стандарты своей команды, как он это видит. И многие могут и по-разному это относиться, но я в данном случае даю не морально-этическую, значит, и не финансово-бюджетную характеристику, а политико-управленческую. То есть вот он показывает, что у него свои. Когда он говорит, что свои – это те, кто там, допустим, людей с Куштау прогоняет матершиной, то я этого не пойму и никогда не буду понимать. Вот. И... все-таки, ну, на мой взгляд, неправильно. А вот когда говорится о командной работе и вот в контексте тех антикоррупционных трендов, которые есть в стране, то тут другая немножко оптика должна быть. Вообще, на самом деле, аналитики опять-таки прогнозируют, что силовой фактор в региональной политике будет усиливаться. Вот. То есть, и это касается и кадровиков, ну, вот, из силовых структур выходцы, да, они будут переходить все активнее. И в целом, как бы, принципов структурации. Если усилится, то, значит, здесь, конечно же, вот технократы, так скажем, технократы, да, они видят для себя риски и говорят о том, что и качество управления будет хуже и так далее и тому подобное. Но надо тоже понимать, вот когда мы обо всем это говорим, что общество это не сильно интересует, потому что они воспринимают как мы и они, да. А какие они там во власти? Технократы, охранители, сислибы, но это интересует только небольшой сегмент людей. Я вот для себя рефлексировал поведение, вот мое лично, да, там, условно говоря, публичное, там, и многих тех, кто остался жить в Уфе, оно сильно отличается. Почему? Потому что сокращается доля людей так называемых свободных профессий. То есть в регионах все люди так или иначе зависимы от того, от главы администрации, там, от руководства. В Москве пространство для этого больше маневра. Вот. В этом плане вот эта вот свобода, она даже, может быть, и не осознается на уровне там высказываний, на уровне, значит, каких-то действий и так далее, но она очень важна. И наша социальность, здесь как социальный философ говорю, наше общество, да, вот в этом году характеризовалось сокращающимися возможностями с точки зрения свободы.
Да-да-да.
И когда вот эта несвобода усиливается, свобода становится все более заметна. Та, у кого она в какой-то степени есть. В какой-то степени есть. Я не говорю даже о определенной субъектности. Я говорю именно о долях свободы. Потому что мы все, в том числе и политологи, вынуждены там ограничивать себя, писать какими-то фразами. Вот, допустим, как Шульман или Виноградов, политологи, написали по пресс-конференции главы государства. Они не писали ни Путин, ни президент. Там в их постах слов не было. Человек с большой буквы кто-то написал. Гарант. Понимаете, византийским языком пишут уже. Вот, хотя это, в общем-то, лоялизованные политологи, но которые хотят сохранять независимость. Потому что независимость, она нужна для правильной диагностики. А в противном случае остаются только пропагандисты, которые говорят то, что им прислали.
Вот, и как бы развивая эту тему с прицелом на республику, хотелось бы понять, вот попытаться точнее понять ваш прогноз, что ли, какой-то сделать на эту тему. Вот с учетом того, что этот круг сжимается, и даже те люди, которые вроде еще пару лет назад могли себе позволить гораздо больше, позволяют сейчас меньше, и все дальше этот процесс продолжается, в конце концов, к чему мы можем прийти и чем это чревато? Чревато ли вообще чем-то?
Ну, конечно, это, в общем-то, система формирует конструкцию такой унификации. Значит, внутриэлитных конфликтов нет. Собственно, вот здесь опять же к президенту, да, он сказал, что разрушить Россию можно изнутри. Это очень значимо, на самом деле, да. Это же говорится о внутриэлитных конфликтах. То есть мораторий на эти конфликты наложить очень трудно, потому что можно говорить, что там власть, у нас в стране там умеренный консерватизм, да. Но там люди, которые в системе находятся, они борются не за умеренный консерватизм, не за идеи, не за идеологию, мы уже говорили об этом. Они борются за ресурсы. А ресурсные возможности, вот они сокращаются. Это ковидный кризис очень сильно показал. Вот ковидокризис, да. И особенно в контексте регионов. Сейчас, Руслан, мы видим какую конструкцию. В Башкирии она, я уже тоже говорил об этом, она, в общем-то, проактивно создана. Что мэры жестко подчинены губернаторам, но одно дело это де-факто, самое главное, но де-юра это тоже важно. Потому что де-юра, а если остается, она позволяет говорить людям, там, субъектам социального недовольства, а посмотрите, в Конституции написано так, а вы делаете так. Это формирует негатив. А когда сужается это пространство и де-юра, и де-факто вот к этой унификации, к выстраиванию вот этой вот системы, скажем, там, унифицированного управления, централизованного, жесткого, земство, местное самоуправление, там, как угодно можно называть, всего этого нету, вот, когда это сужается, то формируются новые очаги напряжения. И региональные элиты, они так или иначе должны быть подставлены под контроль губернаторов. Вот этим, по сути, и Хабиров, и Назаров там занимались в течение вот этого года и предыдущего. Во многом им это удалось. Вот такую конструкцию, в общем-то, подотчетности, иерархии и формирует система.
При этом, кстати говоря, наблюдатели обратили внимание на то, что Хабиров вчера очень лестно высказывался по поводу Назарова и отдельно подчеркивал, что у того очень широкий круг, скажем так, автономности, да, и тех обязанностей, за которые он берется и отвечает, и, в общем, не оглядывается при этом на своего шефа. Это как бы вот сигнал, на ваш взгляд, специальный для каких-то, может быть, участников вот этого процесса, для каких-то элит? Или это просто констатация, факт, я не знаю, для красного словца сказано?
Ну нет, не для красного словца. Это, да, сигнал, но это сигнал регулярный. То есть это уже не первый раз, в общем-то, Ради Хабиров давал эту возможность понять. Дело в том, что там вот эта конфронтация элитная, застройщики там и прочие, да, вот они пытались клин вбивать по этому направлению. Когда был Сидякин, там между вот этим условно триумвиратом при безусловной там приоритетности Хабирова все-таки был второй и третий номер, да, они, в общем-то, отделялись от всех остальных. Вот там можно было больше маневрировать. Но, собственно, за это, за то, что вот пытались интриги создавать вокруг этого, скажем так, структуры этой, вот, собственно, некоторые пострадали, они там были исключены с этого башкирского Олимпа, да. Но я думаю, что здесь в данном случае Хабиров говорит то, что соответствует действительности. Я вам могу сказать так, что сейчас цифру точную я не помню, около 30 региональных правительств, там, да, ну, вот, региональных администраций, вернее, имеет председателей правительств. Mm-hmm. Вот, ну, так вот, правильно, да. То есть где-то это первый заместитель губернатора, это везде есть, да, а где-то вот председатель правительства. Вот отдельная как бы структура правительства региональная, вот около 30 их. Вот, и они все достаточно активны в медийном плане. Вот, там политологи анализировали их активность, что действительно они должны решать социально-экономические проблемы. И вот эта конструкция, она в Башкирии есть, но, в принципе, мы можем же сказать, что она, в общем-то, похожа была и как Хамитов-Марданов. Угу. Ну, в принципе, примерно схожа. Хотя у Назарова полномочий, конечно, больше. И федеральная субъектность намного выше. Потому что Марданов, он там связан... Ну, с банковским капиталом, да, в том, ну, скажем, с регуляторами Центробанка и так далее. В общем-то, сейчас там он работает по этому направлению. А все-таки у Назарова есть и бэкграунд и предпринимательской активности, и Госдумы, и его, ну, там, активы финансовые, которые он до этого развивал. То есть, ну, выше у него субъектность, ресурсные возможности выше.
При скудности каких-то важных политических, скажем, заявлений у нас в регионе приходится обращать внимание вот на такие вещи, как записанный 5 главами администрации районов клип к Новому году, который глава республики опубликовал сам у себя в соцсетях даже и похвалил в некотором роде за креативность, за смелость, неравнодушие вот этих вот нескольких глав южных городов и районов, скажем так. А некоторые наблюдатели обратили внимание, что почему такие двойные стандарты? У нас был Мурзагулов с клипом в чем-то похожим, да, которого за это осудили публично на пресс-конференциях. И вот теперь делают что-то похожее другие руководители, а их за это хвалят. Я не знаю, ну, как бы, вот можно ли так вопрос ставить относительно этого? Или это вообще, как бы, частная история, которая не имеет смысла в каком-то таком политологическом плане для региональной, конечно, картины мира?
Ну, в социально-философском имеет, в политологическом нет, наверное, если брать... понимаете, мы говорим о том, о чем не очень интересно говорить, потому что некачественные продукты в обоих случаях, да, там... Uh-huh. То есть, пусть обсуждают все, кому нравится, то есть разрешено все то, что не запрещено. Uh-huh. Но можно обратить внимание одно, что по Мурзагулову там посчитали, что это дискредитирует имидж власти. Во многом это действительно, на мой взгляд, так. Здесь они, может быть, дискредитируют сами себя, но это можно представить как шутливая форма и так далее и тому подобное. Вот. Угу. Тут, понимаете, такие вещи, когда выпускать, их надо смотреть, как общество отреагирует на фокус-группах и так далее. Там, ну, мне кажется, эта работа не проводится должным образом. Но имиджевых я здесь уронов не могу никаких там, да. Но люди в масштабах республики, они себя чувствуют успешными, эффективными.
Так они же, кстати, наверное, не про урон думали, когда это дело снимали, а наоборот про позитивный эффект. Будет ли он?
Ну да, ну вот да, да, правильно, да. Про урон вот я примерно сказал, да. Что касается позитива, то социологии надо смотреть, как люди воспринимают. Ну вот эти люди себя считают успешными, эффективными и так далее и тому подобное. Но если у них жизнь такая, что им хочется плясать, то мне не хочется им не завидовать, но и осуждать тоже не хочется. Я как-то это, ну, нейтрально, индифферентно отношусь к этому. Ну, видел я в соцсетях и негативные комментарии, но всерьез разбирать, наверное, смысла нет.
Ну да, да, да. А тут вопрос от слушателя по поводу вот Сидякина, которого вы упомянули. Его переезд в Москву для Республики Башкортостан – это плюс или минус, на ваш взгляд?
Ну, и то, ну как, неоднозначно, да. Но, в общем-то, Хабиров уже обозначил, что взаимодействие с Сидякиным продолжается. Это будет действительно там, потому что ресурс в виде этой партии самый, вот, известный, да, который называть особо не хочется, вот оно сохраняется, да, но, соответственно, по линии там управленческо-экономической там, да, и политической коммуникации это все продолжится, я думаю. И то, что Сидякин, в общем-то, для Башкирии, ну, прежде всего, для Хабирова, наверное, не чужой человек, и это, ну, с точки зрения конфигурации власти башкирской, неплохо. С точки зрения, как у них там дальше все пойдет, я не знаю, насколько что-то реализуется, но негатива точно не будет. Вот я примерно так сказал.
Угу. Понятно. Чуть раньше, чем пресс-конференция Хабирова, была прямая линия Путина. Вчера к ней тоже отсылки были в разговоре Хабирова. И тот прямо-таки весь дифирамбах разошелся в отношении журналистки БСТ, которая задавала вопрос Путину. И озвучил такую фразу, что вообще хорошо бы когда-нибудь, чтобы журналист на вот этой самой пресс-конференции Путина поблагодарил бы Путина за все хорошее, что у нас в стране происходит. Сейчас, к сожалению, под рукой цитаты прямой нет. Но вот прям буквально следующее Хабиров сказал. На ваш взгляд, вот это его такое вот крайне позитивное, назову это так, отношение к президенту страны, это его искренняя позиция или это такая необходимость в нынешних реалиях вот постоянно высказываться в таком духе?
Ну, во-первых, когда Хабиров пришел в Башкирию, он сразу об этом начал говорить, как я президенту в глаза буду смотреть и так далее. То есть он подчеркивал несколько раз, что он в особых, там, скажем, статусе, да, потому что он долго работал в администрации президента, был на консультациях там, да, на совещаниях многочисленных. То есть его глава государства, в общем-то, знает, вот, как чиновник и так далее. Mm-hmm. А что касается вот стилистики этой, ну, он выбрал такую стилистику, в общем-то, там иерархия, там позиция служения, работа на благо Отечества и так далее и тому подобное. В общем-то, она подчеркивается примерно, многие губернаторы примерно то же самое выбирают. Тут ничего особенного нет. Вот. Ну, а то, что лоббируют через, значит, ну, или просят там президента обратить внимание на проблемы региона, так это на самом деле не вина Хабирова, это проблема регионов. Потому что зачастую до правительства не достучаться. Вот. И тут контр, тут же вот нет разницы Хамитов, Хабиров и так далее и тому подобное. Хамитов, я помню, лет 6-7 назад говорил, что вот президент и председатель правительства Медведев тогда, да, вот они слушают регионы. А вот министры очень часто игнорируют. Ну, это же тоже было ритуальное во многом замечание. Вот такое, скажем, сигнал, который дает понять, что вот услышите нас. А тогда Хамитов занимался делами башни, насколько я помню. Uh-huh. Вот, ну, четверть акций-то возвращал когда. Поэтому тут ради Хабиров он работал же на всех уровнях. И на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. И вот он сейчас в рамках этой конфигурации так говорит, но общий его контур лояльности, конечно, главе государства не вызывает никаких сомнений.
Буквально у нас до перерыва минута. Вот небольшой вопрос от слушателя еще хочу задать. У нас помимо таких вот кадровых решений в администрации есть еще изменения же в силовых структурах в республике. Новый прокурор к нам приехал. И такие вот слухи муссируются, что прям серьезный, очень ответственный человек, весь такой принципиальный, и теперь он у нас некоторый порядок наведет. Есть ли у вас на этот счет что сказать?
Ну, я думаю, что там, в принципе, все они там такие серьезные люди приезжают. Я думаю, что контур в отношении с вот этими органами, ну, нормальный у Хабирова, так скажем, да. Были определенные трения в 2018-2019 году, сейчас нет. Я не ожидаю каких-то кардинальных изменений.
А вот когда он упоминает, кстати, уже вторую пресс-конференцию подряд, что вот у нас есть вот эти координационные совещания с силовыми структурами, и мы вообще очень тесно работаем, и нас слушают, имея в виду исполнительную власть. Вы согласны с тем, что это так? Или это так, опять же, для вида?
Сейчас скорее да. Сейчас скорее да. Вот. А вот несколько лет назад было несколько иначе. Но вот в целом, я говорю, конфигурация достаточно стабилизированная и устойчивая. Вот.
Ну, то есть,
я думаю, скорее да.
Те, кто прочат какие-то реформы резкие в плане там отставки чьей-нибудь, они ошибаются.
Нет, ну отставки Хабирова, конечно, ошибаются. Тут даже говорить не о чем. Вот. Просто разговоры об отставках губернаторов — это типичный ход о том, что как бы атака информационная на них. Вот. Это да. Но ведь в нашей стране все может быть быстро изменяться, и реформа все-таки это не кадровые изменения, немножко другое.
Ну ладно, это уже другая история. Дмитрий, у нас сейчас перерыв на новости. В программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе политолог Дмитрий Михаличенко. Мы вернемся через несколько минут. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. В нашем YouTube-канале видеотрансляция, такая же в «Одноклассниках» в нашей группе. Номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений плюс 7-927-304-1051 продолжает работать. Вижу вопросы, они еще есть, я к ним чуть позже вернусь. А хотелось бы сейчас немножко о таком глобальном, но связанном с нами, скажем, процессе, явлении. Вслед за серией там, признания запрещенными организациями, признания иноагентами, арестом Лилии Чанышевой, экс-координатора как раз-таки запрещенного уфимского штаба Навального, как бы у нас есть еще другие случаи, когда люди в прошлом активные, наши, скажем, земляки, покидают родину, покидают Россию. Юрист того же штаба Федор Телин уехал. Там Руслан Габасов, бывший активист запрещенного, опять же, движения «Башкорт», оказался в Литве. Вот, и я чувствую, как журналист, что, скажем так, людей, которые как-то критично, осмысленно пытаются анализировать процессы здесь, в регионе, их практически не остается. То есть есть какие-то общественники, которые борются за права в узкоспециализированных сегментах. Кто-то отстаивает, я не знаю, там, парк Гафури, кто-то, значит, с застройщиком в других местах спорит, кто-то, я не знаю, там, с пенсионным фондом, в конце концов, с Минздравом спорит. И вот нам об этом приходится говорить. А о чем-то существенном говорить становится не с кем. Мы уже пришли, как говорится, вот к такому концу, не знаю, этого процесса, или еще дальше хуже будет, что мы лишимся даже вот этих вот активистов, которые борются с застройщиком рядом с парком?
Ну, смотрите, чем дальше вот это жестче будет сжиматься пружина, тем быстрее она разожмется. Я думаю, что, в общем-то, в Башкирии всегда такая культура была достаточно, ну, специфическая, там, гражданская, да. А вот общество российское находится в состоянии атомизации. И в этой атомизации очень сложно вот эти вот фигуры народных трибунов, да, то есть тех правдорубов, которые, в общем-то, готовы бороться со всем и вся, но сейчас структурных условий для их существования нет. А основное направление, наверное, это большинство общества, оно аполитично настроено, но за свои права они будут бороться. Здесь нет никакого, наверное, линейного прогноза. Здесь можно сказать так, что вот QR-коды показали определенную гражданскую субъектность. Да? Вот этот протест, он разрозненный, но тем не менее. Поэтому губернаторы, в общем-то, люди на местах, они прекрасно понимают текущее общественное настроение. И они стараются не злоупотреблять вот этими непопулярными решениями. Что касается, Руслан, вот этих людей, которые вы назвали, да, очень, на самом деле, жалко то, что происходит. И даже я никогда не особо соглашался с их позициями, да. Но вот как-то сейчас я считаю, что, то есть, мы должны осознать, что вот такие люди, там, условно, как вы, да, ну, не на первом месте, давайте уж все-таки, Рамиль Рахматов, Артур Асафьев, там, вы, вот, а Наташа Павлова, да, Рушана Ибраева, я сейчас про журналистов вот говорю, которые, в общем-то, всегда ставили цель себе объективно давать информацию. Вот. У Рамиля Рахматова, да, пруфы, вы знаете, да, у него всегда с позиции, там где-то есть и пристрастность, и все, но он достаточно такой, в общем-то, он объективно старается все равно давать, да. Вот. И они сейчас как бы становятся, ну, такими белыми воронами. Вот вы, если про это говорите, то да, я эту тенденцию вижу, прогнозировал много лет назад и так далее. И надо понимать, что это общественная ценность, критика-то как таковая, она нужна. Вот. Губернаторы, в целом я говорю обобщенно сейчас, да, они так или иначе будут стремиться, значит, ужесточить критику. Но я думаю, что вот почему-то в масштабах, там, в контексте 2021 года, я не ожидал, допустим, таких вот вещей, как мы получали с вами в конце 2019-го, да, когда там в суд нас вызывали, там, да, вот. А почему? Не потому, что в этой организации башкирской Курултай, да, изменилось руководство или что-то там, да, а потому что поменялись вот те вот ответственные за эту политику люди, которые вот они провоцировали вот это напряжение. Сейчас я считаю, что этот год прошел относительно спокойно. Угу. Ну, есть, конечно, другие факторы. Есть вот этот телеграм-канал один неприятный очень, вот, значит, который ведет себя. Это я, в принципе, уже сказал и вам в кулуарных разговорах, как я вижу развитие ситуации, и Рахматову я сказал, вот, и с Асафьевым мы говорили. Ну, мы должны противостоять этому. Это, они наносят имиджевый урон не только обществу, они наносят имиджевый урон еще и, в общем-то, в тех, чьим интересам они пытаются работать. Такие вот токсичные практики, они очень неправильные. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас вот те кураторы информационной политики, которые есть, они более сбалансированно ведут разговоры. Мне в этом плане больше как бы импонирует пиар республиканского правительства. Но они не пытаются кого-то ущемить. Они работают на формирование позитивной повестки. Трудно было ожидать, что без пиара вообще будут. Но вот попытки там вот эту вражду, ненависть посеять, они, мне кажется, неправильными. Ну а извините, про СПЧ я уже много раз говорил, и сейчас вынужден один раз сказать. Ну вот что вы в данном случае, вот уехала по Чанышеву, и что было сделано? Кто-то там сказал, что она не беременна, правильно? Угу. Ну вот и все, ради этого не нужно было создавать вот эту вот структуру. Поэтому СПЧ должен заниматься... Хотя бы там нужно быть, иметь совесть уровня, там, знаете, Сванидзе, да, или там Никитинского, который там есть в федеральных структурах, которые все-таки обладают навыками парезии. Парезия – это искусство говорить правду вышестоящим. Вот, к сожалению, так. И ведь поддержка наша с вами, вот, значит, и других акторов, там, Чанышевой, она же носила не политический характер. Она же носила не политический, а именно гуманитарный.
Гуманитарный, безусловно.
Да, но, к сожалению, здесь вот мало что... значит, случилось, да, хорошего. Но что я могу сказать, важное резюмировать, да, это вот, значит, в этой ситуации Башкирскому Белому дому не нужно создавать избыточное напряжение. Вот не нужно. Чем меньше будет этого напряжения, чем больше будет спокоя, тем лучше будет для республиканской власти и так далее и тому подобное. Вот. И для управляемости, и для реализации социально-экономических и прочих проектов. Это важно, потому что какие бы политические времена ни наставали, нужно же, чтобы дети ходили в садик, чтобы, значит, пенсию получали нормально, чтобы дороги ремонтировались, они друг друга мочили компроматом, да, застройщики или подрядчики и так далее и тому подобное. Вот я про это.
Угу. Вот тут и слушатель пишет, и, в принципе, после там вчерашней пресс-конференции хотелось бы ваше отношение к тому, есть ли реальные экономические все-таки успехи, о которых вчера Хабиров довольно много говорил. Он Алгу, нашу экономическую зону, приводил как чуть ли не самую уникальную на всей территории России, которая за два буквально года сумела выстрелить так, как даже Алабуге в свое время не удалось, а ей уже там больше 15 лет. То есть вот есть ли под этими словами основания, на ваш взгляд?
На мой взгляд, есть, потому что мы живем в такой ситуации, когда 9 лет уже фактически доходы россиян не растут, и ковид-кризис очень сильно бьет. Но я уже сравнивал, и в своем докладе у меня есть на фоне там инвестиций, на фоне других регионов, там, да, ПФО прежде всего. То есть республика твердо на втором-третьем месте в ПФО находится. Да? Вот. Особая экономическая зона, да, это инструмент нормальный, но тут главное, чтобы была повестка развития, инвестиций и так далее и тому подобное. Но есть и просчеты, конечно же, есть и те вещи, которые, в общем-то, общество не принимает, как тот же объединение вузов негативно. То есть, но в целом, в рамках тех возможностей, которые есть, я считаю, что как бы определенный позитив есть. И мне в этом плане очень, вот я подчеркиваю то, что вот как та же Зубаревич уже она начала говорить, а вот Башкирия очень много занимает. Но если вот такой уважаемый эксперт, она прекрасно может посчитать, сколько бюджеты 2020 года, 2021 и 2022, и посмотреть уровень реальной инфляции. И наложение вот этих вот уровней показывает, что региональные бюджеты, они просто скудеют. И в этих условиях не занимать, это значит все отправлять больше в центр. Вот тут, Руслан, у нас немного времени остается, да, вот когда будет возможность, может быть, я просто в своем канале свои вот эти вот контуры будущего опрессовал по федеральной повестке.
Ну, так самое время.
Можно? Да, ну давайте пройдемся по ним. Там 13 пунктов, я их коротко в таком блиц-режиме, да? Вот, первое – это мультипликация кризиса. Вот посткрымский экономический кризис, санкции и так далее наложился на ковид и кризис. И вот эта мультипликация умножения, она идет и сейчас. Это первый эффект. Государство и общество меняется. Здесь в данном случае нужно отметить, что вот эта возможность синергии, когда общество помогает власти, а власть помогает обществу, она сокращается. Это отчетливо показали темпы вакцинации в России, которые, кстати, как во многих постсоветских странах соцлагеря, они вот низкие. Так. Следующее, вот про что, собственно, про регионалистов и уважаемый Зубаревич. Да? Вот у нас ключевой механизм, да, системы – это распределитель. Он берет у Ямала, передает там в Тверскую область, берет у, значит, их Свердловской области, передает в отстающую там, допустим, Курганскую область. Да? Вот этот распределитель, он все больше в этом году стал работать как сверхконцентратор. То есть все берут в центр, Москва разбухает, а регионы...
То есть этот процесс, вот он это... еще не закончен пару лет назад, грубо говоря, он продолжается?
Ага. Он, любой кризис в России, любой кризис усиливает сверхцентрализацию. Так. Дальше, разборка небожителей, но это мы говорили, вот противоречие между сисливыми охранителями, которые, в общем-то, вынудили президента даже брейк ставить, да? Вот, средний класс и экономическая модель вот этого нормального общества, где есть возможность для критики гражданских прав, он, в общем-то, сужается. Люди становятся более административно зависимыми, либо вынуждены выживать в качестве там прекариата, да, самозанятых людей и прочее. Да. Вот. Но про инвест-климат лучше всего говорит, наверное, вот такая ситуация, что вы видели же, наверное, да, вот трагедия на шахте Листвяжная, да, в Кемеровской области, и как отреагировало, в общем-то, государство. Да, там действительно было много нарушений. Они возбудили уголовное дело. И я думаю, что вот сейчас вот эти бизнесмены, которые действительно бизнесмены там такие, да, они лишатся просто своего бизнеса. Так же и было, кстати, с Куштау. Начали политический конфликт, такой общественно-политический негатив вызвали, вот вам за это, значит, лишитесь активов. То есть это, в общем-то, логично и правильно, наверное, да, но деньги не пойдут в Россию. Вот. Следующее – это фармократия. Да? То есть я считаю, что вот такой термин, он вообще-то не новый, но я его начал разрабатывать, пишу научную статью. Фармократия попыталась стать такой силовой вертикалью. Ну, что-то подобное, что и силовики. Но силовики им в этом году этого не дали. Вот.
Это еще несколько расшифровать хотелось бы. Для меня это тоже новый термин, возможно, и для слушателей. Это что за прослойка? Кто такие?
Фармократия – это вот, понимаете, в пандемии же, естественно, много денег стали на здравоохранение давать, да?
Все, понятно.
И они начали действовать как своя такая подгруппировка. Вот, это вот, условно говоря, санитары, вакцинаторы и прочие, Гинзбурги и так далее, и тому подобное. Так. Вот это вот феномен общественно-политический тоже, его надо изучать. Вот. Но протест без субъекта, это мы говорили, что вот на самом деле акций протеста региональных было очень много. Очень много. Но просто система их, так скажем, замалчивает, и они не координируются нигде. Один недоволен этим, другой этим и так далее и тому подобное. Вот. Рецепт Уйбы. Это вот губернатор, значит, Коми. Мы говорили, да, глава Коми, что он говорит, что «А зачем на меня жаловаться в Москву? Я для вас Путин». Да? Все вопросы здесь будем решать. Вот это идеальное состояние, которое хочет федеральный центр добиться, чтобы из регионов жалобы к ним не поступали. Вот. Ну, структурирование вольнодумства, буквально несколько пунктов осталось еще, да, это речь идет о том, чтобы переформатирование в вузах прошло значительное, да, высшая школа экономики, значит, Шаненко и так далее, это известно всем.
Даже Казанский университет.
Да, ну даже Казанский университет, хотя это нужно еще отдельно изучать, я все-таки бы туда его не стал, да. Вот, еще три пункта. Стяжка между де-юре и де-факто, я объяснил уже, да, то, что вот, значит, и юридические нормы меняются, чтобы не было расхождения, да, между управленческой практикой и тем, что прописано в законе. Вот, ну и вот еще два фактора. Экосистемное недовольство. Растет недовольство Яндексом, Сбером и прочим, потому что это потенциальные монополисты. Вот их доставка, они работают, понимаете, они работают в регионах в убыток себе, чтобы уничтожить все вокруг, либо подчинить себя. Я имею в виду бизнес-активность.
Ну, как случилось с такси, это до этого, теперь это может случиться с ритейлом условным.
Да, ага. Да, совершенно верно. И вот я что вижу здесь, что мы видим забастовки таксистов, курьеров и так далее и тому подобное. Потому что нормы прибыли у них отжимаются. Вот. И в масштабах страны все это будет продаваться нам дороже. Сейчас это просто долгосрочная такая стратегия. Ну и последний тезис, он фиксируется очень высокий уровень мигрантофобии. Я говорил, что в Москве межнациональная напряженность, на мой взгляд, выше, на мой взгляд. Ну и социология какая-то, да, чем в той же Башкирии, допустим, да. Вот. Ну вот этот тезис симптоматичный, мне кажется, что Россия и Узбекистан договариваются о том, что миллионы гектаров там будут обрабатываться мигрантами из Узбекистана. Тут, понимаете, уже как бы Ислам Каримов, предыдущий руководитель Узбекистана, он как говорил, что это мигранты, это люди, которые поссорят нашу страну. А нынешний, прошло 15 лет, Шавкат Мирзиеев, допустим, да, он не так уже говорит. Он говорит, что мы будем просто контролировать этот процесс, мы не будем их давать как России, как инструмент влияния. Нет, мы их организованно расселим по территории России, они будут обрабатывать землю. И нам овощи нужны и так далее и тому подобное. То есть это получается тезис какой-то, что, значит, империя наоборот получается. То есть Россия становится уже какой-то империей по структуре, а по процессам, которые происходят, она становится уже объектом вот этой, ну, экспансии.
Какой-то. Очень интересно.
Ну, вот коротко. Да,
вот,
коротко.
Кстати, вот, продолжая эту тему, да, возвращаясь к пресс-конференции Путина, я вспоминаю тот блок, который был связан с вопросом Максима Курникова, и президент сказал, что судьбу Донбасса должны определять жители Донбасса. И прямо вот понеслась, значит, разборка этой фразы политологами на эхе. И тут я вот вопрос к вам задаю. Значит ли это, если интерполяцию делать, что судьбу Башкирии должны определять жители Башкирии? И далее по списку. Поехали. У нас регионов в России много.
Но тут же, понимаете, президент, я очень не люблю его комментировать, да, потому что там такие формулировки очень-то обтекаемые и обычные, да, но тут же как, если речь идет о референдуме, там, скажем, выходе из состава России, что это вообще запрещено Конституцией уже, но подавляющее большинство там, они захотят остаться в составе Башкирии, там, в составе России.
Угу. Вот, жители Башкирии. Даже если предположить, что пройдет такой референдум. Ага.
Да, хотя это уже вот запрещено Конституцией, я не поддерживаю и вынужден это вот подчеркнуть прям, да. Вот. А что говорит Владимир Путин? Тут надо анализировать уже по-другому немножко. Сейчас они всем гражданство раздадут российское. Вот. Потом они скажут, это же наши граждане. Вот. И давайте какой-то особый режим. Ну, понятно, что коллективный Запад и дядюшка там Джо Байден, там они не дадут, наверное, инкорпорировать полностью в состав России. Но система уже пришла к осознанию, что вот такая вот инкорпорирование вот такое, по крымскому примеру, да, оно неправильное. Но жесткую интеграцию будут делать и в отношении Белоруссии, и Донбасса, и так далее. Хотя на самом деле, вот этот тезис, ну, здесь, видите, Руслан, я тоже повторяю то, что уже стереотипно отложилось в нашем общественном сознании. Присоединять-то надо вот Тамбовскую область, там, значит, Воронеж и так далее, и туда деньги вливать.
Вот. Угу. Ну да, да, в каком смысле вы это говорите, я понимаю. Смотрите, да. Ведь до этого еще случилась встреча СПЧ, где режиссер Сакуров тему поднял, как бы это тоже уже вроде обсудили со всех сторон, но все-таки вот цифра о 2000 региональных территориальных претензиях прозвучала из уст Путина в сердцах буквально. И возникло ощущение, и у меня, кстати, и у многих экспертов на эхе, что действительно он считает ключевой проблемой и самым ключевым риском это вот как раз ту самую структуру, из которой соткана наша страна. Те границы, которые исторически сложились, люди, народы, национальности, которые составляют нашу страну. И именно вот вся эта централизация, она на самом деле вот поэтому происходит, потому что он видит во всем этом мину замедленного действия и понимает, что это может когда-то рвануть. Вот я здесь где-то прав или я полностью ошибаюсь?
Ну, да, я хочу сказать, во-первых, что, к сожалению, в этом вот сегодня встрече больше я говорил, да, можно было, конечно, вот по-другому немножко построить, это вот моя недоработка, скажем, да, так вот, но хотелось много что-то сказать. Вы абсолютно здесь правы, я именно так, ну, я так считаю. Вот, но тут же другое дело, Руслан, вот смотрите, закон Клишса-Крашенинникова, да, вот это о публичной власти, а, ну, законы, точнее. Так вот, они же приведут, что к 2028 году все регионы лишатся части своих муниципалитетов. А вот, допустим, на Северном Кавказе, как там же мелкие вот эти административные единицы, они же отражают вот эту родоплеменную структуру еще, восходящую к вот этим клановым и родовым еще, значит, элементам структурации. Да? Вот, это наоборот. То есть, возможно, действительно президент так считает. Но, значит, чтобы запустить процессы смешения, формирования над этнической идентичности россияне, эти процессы идут. и там через спорт и так далее люди осознают себя. Нужно экономическое развитие. Нужно экономическое развитие. Нужны свобода предпринимательства и так далее и тому подобное. У нас же эта унификация жесткая. Она вызывает очень сильную такую вот негативную реакцию, к сожалению. Я вижу в этом риски. А то, что объединение регионов будет, объединение муниципалитетов будет, и сокращение администрации будет, это нет сомнений никаких. Для этого делается цифровизация, и аналитики в правительстве прекрасно понимают в федеральном, что какой образ будущего будет у страны через 5-7 лет. Там, значит, вот эти вот центральные земли, эти вот Хантерленд, так называемые, да, геополитические, ну, условно говоря, там Сибирь, там, в общем-то, Урал-Поволжье, люди оттуда все равно будут уезжать.
Угу. Ну вот вы говорите про риски, но ведь они же очень удаленные. У нас с экономикой, да, вроде роста нет, но особо так, чтобы кто-то жаловался и не видать. Многие еще помнят и начинают говорить в ответ на вот эти претензии, а вы вспомните 90-е, так вообще в холодильниках ничего не было, а у нас пока все нормально. И вот как бы тех, кто реально понимает, что все не очень хорошо и самое главное, не будет хорошо, их мало. Вот здесь я все-таки где-то прав или тоже ошибаюсь?
Я думаю, нет. Конечно, такие настроения есть, но облако социального недовольства, оно растет. То есть ЖКХ, там, инфраструктура, дороги, значит, социальное обеспечение, ковид и так далее. Облако социального недовольства растет. Стандарты люди мерят не 90-ми годами, а самое главное, что Россия не развивается быстрее, чем Европа, допустим, а наоборот медленнее. Так, это все сказывается.
Это мы с вами знаем, а ведь люди, как бы условно, там, зрители Первого канала не знают. Я вот сейчас почитал чат, мы у себя на Эхе опубликовали видео в Фейсбуке, где вот как раз Курников, Путин общаются, и там очень много украинцев пришло в комментарии, и они всякий раз удивляются по поводу нищеты, о которой Путин говорил, и, значит, приводят конкретные примеры, что это все не так. Я вдруг понимаю, что где-то даже я ведь начал верить тому, чему у нас говорят. Говорят, что на самом деле у Украины все плохо с экономикой. А вероятно, что на самом деле правы те, кто комментарии пишут, что там все хорошо с экономикой. То есть,
ну, я, по крайней мере, сказать, не так плохо.
Вот, да. Не так ужасно, как там преподносят. Соответственно, а что нам еще преподносят? Что в Европе не все хорошо, что в Америке не все хорошо, а у нас относительно неплохо. Хочу сказать, что большая часть людей, они не понимают, что мы отстаем.
Ну да, да, это абсолютно правильно. И, в общем-то, вот это состояние контрмодернистской пропаганды, да, где вместо просвещения и образования нам предлагаются вот эти идеологические конструкты, оно, конечно, продолжается. А статистика тут понятная, да, вот количество разводов, смертей, алкоголизм, наркотики. Идете вот вы по улице, видите за эти вот наркотики, реклама там, да. Вот же, вот это свидетельство на уровне обыденного сознания аномии. Но вы совершенно правильно отметили, Руслан, что формируется конструкция, когда большинство людей это не должно понимать. Угу. Вот так бы я сказал, на императивном уровне не должно понимать. И поэтому различие между центром России и ее периферией, то есть между Москвой и Питером и всеми остальными, оно будет увеличиваться не только в экономическом плане. Вот. Я для себя вот в этот год вот вынес, просто как бы я часто работал там, условно, там в Тульской области, да, и вот эта концепция, опять же, Зубаревич, четырех России. Вот утром где-нибудь фокус-группу проведешь в Киреевске, где бабушки за 50, на 50 рублей жалуются, что цены там повысились и так далее. Дальше едешь в Туле, покушаешь, потом поужинаешь там в Москве уже и прилетаешь в Уфу. То есть, и вот эта все разность, она очень сильно сказывается. Вот я в этом году просто в один из, ну, там, близких мне городов, откуда у меня прабабушка, Бирск, ездил, и там вот на рынке просто женщина говорит, ну, я бы хотела за 250 продать, а вообще за 200, мол. Я говорю, да, пожалуйста, хоть 300 рублей. Ну, то есть, это как бы... И для них это важно, видно, что реакция. Понимаете, если тут чаевые в ресторан оставляешь в Москве там 300 рублей, мало могут там, даже не поблагодарят. И вот это вот ужасающий уровень разрыва между периферией, значит, и центром.
Это риск тоже для страны?
Это глубочайший риск. Здесь вам надо политических географов просто с географами разговаривать. И вот, экономические географы и так далее. Это фундаментальнейший риск. Не может система нормально функционировать при таком уровне социально-экономического расслоения и регионально-пространственного расслоения.
Но при этом Москва подчеркнуто продолжает опережающими темпами удаляться от всей остальной России. Вот даже прямо сейчас.
Москва формируется как отдельная субконструкция, то есть со своей экономикой и так далее. То есть она в составе России, но с особым статусом. Москва, Питер, Краснодарский край, вот эти, наверное, точки обособленности.
Это для того, чтобы там народ был особенно доволен и в случае каких-то передряг на улицу не выходил? Ну, так банально попытаемся объяснить.
Нет, это логика сверхконцентрации капитала. Народ уже следует за ней. Тут дело не в этом. Народ следует вот этой за логикой сверхконцентрации капитала. А то, что проблемы будут и в Москве, и в Питере, и в Краснодаре, это уже есть. Вы посмотрите, сколько там проблем с наводнениями в том же Краснодарском крае, с застройщиками и так далее и тому подобное. Вот. В этом плане там позиции Башкирии это такой, ну, близко к золотой середине, все-таки выше среднего, но без вот этих негативных процессов. Но это задача, сверхзадача нынешнего руководства страны, республики.
Вопрос на 30 секунд. Следующий год процесс закручивания гаек, он продолжится или более-менее в этом году все уже сделали то, что хотели?
Нет, обязательно продолжится. Какие нелинейные последствия будут, я пока сказать не могу, но они точно будут. А то, что продолжится, безусловно.
Спасибо большое. Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко был сегодня персонально вашим. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на эхе. До свидания.